Глава 12. Черный сталкер. Подвал был длинным и узким, с двумя пустыми провалами дверей в дальнем конце и голыми бетонными стенами, из которых там и тут торчала незачищенная арматура. В углах из широких трещин с промокшими краями сочилась вода. Типичный советский недострой. Дверной проем, которым заканчивалась лестница, ведущая наружу, была забаррикадирована большим железным корытом для цементного раствора, который обнаружили в подвале. Под лестницей патоген и ксенотом оборудовали небольшой временный схрон, в котором спрятали трофейное оружие темных. Тайник выжил не самый удачный. Раскрыть его было пара пустяков, однако на следующей неделе мы договорились принести сюда еще патронов и аптечек и оборудовать полноценный схрон по всем правилам диверсионного искусства. Наш клан давно нуждался в новом схроне возле радара, после того, как предыдущие разорили мародеры. Для костра мы с отмычками наломали массивных деревянных ящиков, которые в изобилии валялись вокруг. Сталкеры явно не часто пережидали здесь выброс. Приближаться к радару и к рыжему лесу желающих было мало, так что на ночь тары нам вполне должно было хватить. Мы обнаружили лишь смутные следы предыдущих стоянок. Два черных круга на полу, оставшиеся от кострищ, и нацарапанное на стене на уровне человека, сидящего на корточках, слово «штырь». Возможно, отмороженный сталкер из греха когда-то заночевал здесь. А может, это был другой штырь. Малолетки почему-то обожают эту кличку и часто ее себе присваивают. Другое дело, что почти никому она надолго не прилипает. Бывалый охотник-муха умело соорудил костер, и отмычки тут же сгрудились вокруг него греться. Полупрозрачный белый дым вытягивало в зарешетчатое окошко под потолком. Хорошо, сухое дерево. Можно было вскипятить чайку, но мы все были уже настолько вымотаны, что ни у кого не возникло даже мысли об ужине. Сбросив пропотевшие прорезиненные куртки, сталкеры начали выбирать себе места под стенами, где можно было расположиться на ночлег. Я сам вызвался дежурить собачью вахту 2 часа перед рассветом. Даже из названия ясно, что это самое неудачное дежурство. Лучшее дежурство первое, организм еще вполне бодр, а после спокойно спишь 6 часов подряд и в ус не дуешь. Средние вахты. Хуже. Тебя будет посреди ночи, ты 2 часа караулишь с вытаращенными глазами, героически сражаясь со сном. Однако потом, отстояв вахту, можно снова уснуть. Самый сладкий сон, как известно, приходит после того, как тебя разбудили среди ночи, а потом снова дали поспать. Худшая вахта, последняя, перед рассветом, тебе будет, когда ты еще категорически не выспался, и больше в эту ночь заснуть тебе уже не удастся. Впереди тяжелый и слишком долгий день, и неизвестно, когда удастся прикрыть глаза в следующий раз. Тем не менее, первый караул я сегодня не потянул бы точно. Меня так мутило и клонило в сон, словно я бодрствовал последние 3 суток, причем провел я все это время на броне движущегося БТРа. Насчет ночных вахт я тоже сомневался. После контузии организм вряд ли достаточно восстановился бы за 2 часа отдыха. Оставалась последняя, самая неудобная. Но зато перед ней я успел бы отдохнуть 6 часов. И хоть немного пришел бы в норму. Потогеныч, взявшийся распределять дежурство по праву самого матерого самца в стае, хотел вообще исключить меня из списка как наиболее пострадавшего при бомбардировке. Благо нас было 9 человек. Но я потребовал, чтобы от дежурства освободили нашего проводника. Варвар хмыкнул. Он понял, что я по-прежнему совершенно ему не доверяю, однако подчинился. Итак, первую смену дежурили муха с енотом, вторую – борода с патогенычем, третью – бахчисарай с гусем, четвертую – мы с Вовой. Я все еще злился на Вову и не был до конца уверен, что не нанесу ему нечаянно в ходе дежурства каких-нибудь тяжелых телесных повреждений, поэтому попросил патогеныча немножко переиграть смены. Потогеныч пожал плечами и поменял Вову на гуся. Ну и ладушки. Енот подтащил к костру 2 ящика, чтобы не сидеть на голом полу. А я из этих же ящиков соорудил для Динки уютное гнездышко в углу и сам прикорнул рядом на рулонах урмироида. И меня тут же срубило. Словно кто-то, подкравшись сзади, треснул меня со всей дури по затылку прикладом АКМК. Только вспыхнула напоследок перед глазами ослепительная линия жидкого огня. Разбудил меня Бахчисарай. Я поднял голову и инстинктивно зажмурился. Однако, вопреки ожиданиям, жестокая боль не пронзила череп от виска до виска. Я сел, опершись спиной о стену. Чувствовал я себя на удивление сносно. Никаких признаков сотрясения мозга не осталось. То ли организм оперативно с ним справился, то ли сотрясения этого не было вовсе. Мышцы еще побаливали, но не ощущалось такого тупого зависалого, которое непременно настигает тебя на утро после таких приключений. Контузия, надо сказать, здорово меняет взгляд на мир. Когда голова тяжелая, думается с трудом, а в ушах звенит, все воспринимается по-другому, примерно как с похмелья. Так вот сейчас похмелья почти не было. Похоже, 6 часов блаженного отдыха сотворили со мной чудеса. Гусь уже занял свою позицию возле костра. Я накинул на спящую Динку свою куртку, взял автомат, кое-как утвердился на ногах и тоже двинулся к костру. «Порядок, брат?» – поинтересовался гусь. «Лучше не бывает», – отозвался я, присаживаясь на ящик напротив. Бахчисарай с Вовой заняли освободившиеся спальные места и мгновенно провалились в сон. Последние сутки у них выдались беспокойные. Все тихо, на всякий случай поинтересовался я, растирая лицо ладонями. Выброс наверху бушует. По полной программе. Ах, вот оно что, вот почему так страшно зудят и чешутся кончики пальцев. Шум выброса почти не проникал в подвал. Если не прислушиваться, можно было решить, что это воет где-то очень далеко свирепая зимняя вьюга. Однако снега снаружи не было, и ветра тоже. Сейчас там происходил сильнейший выброс аномальной энергии, эпицентром которого являлась Чернобыльская АЭС. Во время этого локального катаклизма зона меняет декорации. Исчезают старые ловушки и возникают новые на чистых местах. После каждого выброса привычные маршруты вновь становятся смертельно опасными лабиринтами, в которых каждый шаг делается с огромным трудом и большим риском. Ни один из людей, оказавшихся во время выброса на улице, до сих пор не выжил. По крайней мере, я не знал ни о чем подобном. Однако пересидеть его можно в любом закрытом помещении, желательно ниже уровня грунта. Ясно, что самое разумное – это пережить его за пределами периметра. Но многие бродяги все равно упорно жили в зону незадолго до очередного катаклизма и пережидали его в схронах. По окончании выброса появлялось много новых артефактов, которые следовало ухватить раньше конкурентов. Большинство перестрелок и разборок возникали здесь как раз в это время. Банды сталкеров и мародеров схватывались не на жизнь, а на смерть за право первыми обчистить плантацию. Основной хавар, впрочем, все равно доставался темным и монолитовцам, потому что они жили в зоне и поспевали в нужные места чаще других. Пронзительно пискнул портативный компьютер на запястье у гуся, и тот, задрав рукав, принял какое-то сообщение. «Сигнал отключи у своего ПДА или убавь звук, перебудешь всех нахрен». Я помолчал, глядя в огонь. «Кстати, если снаружи выброс, то сталкерская сеть работать не должна. Откуда письмо?» Переведя свой портативный ком в бесшумный режим, гусь махнул рукой. «Семецкий в очередной раз погиб. Не думаю, что эти сообщения из сети поступают». «Ну да». Завибрировал и мой коммуникатор. «Похоже, привет от Семецкого упал и мне. Что ж, хорошая примета. Если тебе пришло сообщение о смерти вечного сталкера, значит, в ближайшие полчаса с тобой точно ничего не случится». Многие удивляются, почему монолит так криво осуществил мечту Семецкого насчет бессмертия. Все-таки ежедневная многократная гибель – это не совсем то же самое, что вечная жизнь. Другие призраки зоны, правда, тоже не получили счастья от осуществления своих желаний. Однако их желания все же исполнялись в точности. Пусть и с подлыми заковыками. Черный сталкер хотел выжить какой угодно ценой. Оборотень мечтал быть чутким, как псевдоплоть. Болотный доктор желал благодетельствовать всех живых тварей. Призрак пытался любым способом избавиться от своего дьявола-хранителя. И в общем, можно сказать, что все эти желания сполна были удовлетворены монолитом. Другой вопрос, что он потребовал взамен. А вот с Семецким получилась какая-то нестыковка. Никак нельзя сказать, что он получил именно то, что хотел. Хотя мне вот кажется, что Семецкий на самом деле просил у монолита не бессмертия. Славы он желал, популярности, вот чего, вечной памяти, чтобы ни один сталкер в зоне ни на один день не мог забыть, что топтал когда-то эти места такой живчик Семецкий, который всех перехитрил и добрался однажды до монолита. Таким было его сокровенное желание, которое он, возможно, прятал даже от самого себя, если дело действительно обстояло так. Выходит, монолит исполнил все в точности. «Химуль, а почему вы все говорите ПДА?» – поинтересовался малолетка. Это же английская аббревиатура и значит должна произноситься как PDA. Он осекся и задумался. Именно, сказал я, подбрасывая в костер пару досок. PDA. Многие бродяги, услышав такое, могут серьезно напрячься. Решат, что это ты к ним обращаешься. Ну тогда КПК, не сдавался отмычка. Карманный портативный компьютер. На КПП очень похоже. Да и вообще, тебе не все равно. Ты еще спроси, почему мясорубки мясорубками называем, хотя они ничего не рубят. А почему, кстати, осторожно поинтересовался молодняк. Сам не знаю. Вполголоса рявкнул я. Так исторически сложилось, салага. Все, засохни, не мешай мне думать. Что-то тихонько загремело в глубине помещения в одной из темных комнат, словно кто-то задел ногой валявшуюся на полу железяку или кафельную плитку. Гусь встрепенулся. По птичьи. Повертел головой, и я внезапно понял, за что ему дали боевую кличку. Тихо-тихо, ни к чему поднимать тревогу по пустякам. Может, это жадинка сработала. Мы же вечером осматривали те помещения за дверями, зашептал гусь. Они совершенно пустые, из них нет другого выхода. Вот именно. Тем не менее, мы оба развернули автоматы, направив их на ближайший к нам дверной проем. За ним было тихо. Сходи, посмотри, распорядился я. Гусю идея явно не понравилась. Он пощелкал фонариком, кряхтя поднялся на ноги. Однако возражать не рискнул. Не надо никуда ходить. Негромко донеслось из темноты. И стрелять не надо, бродяги. Только народ перебудите. Тьма в дверном проеме колыхнулась. На мгновение мне показалось, что она хлынула из дальнего помещения к нашему костру. Однако через мгновение наваждение пропало. Отделившись от массива тьмы, к нам шагал невысокий молодой сталкер в легком снаряжении с небольшим рюкзаком за плечами. Он ничем не отличался от обычного бродяги. Встретишь такого за периметром, внимания не обратишь. Только и его одежда, и снаряжение, и даже цевьё калаша, которое он нес на плече, были густо черного цвета. Чернее, чем волосы мои единки. Временами казалось, что он расплывается перед глазами, словно чернильная клякса, и приходилось смаргивать, чтобы убедиться, что это просто обман зрения. Гусь по-прежнему сосредоточенно держал гостя на мушке. Хорошо, хоть палить не начал, с перепугу, когда тот заговорил из темноты, и ладонью осторожно отвел ствол его автомата в сторону, и малолетка наконец опустил оружие. «Здравствуй, Ред, какими судьбами?» «Гулял?» Шухов устало опустился рядом со мной на ящик, скинул с плеча калаш и прислонил его к стене, сбросил с плеч лямки рюкзака. «Ну и как там сейчас на улице?» «Красиво!» – отозвался Ред, протягивая руки к огню. От него ощутимо тянуло леденящим холодом, словно он только что выбрался из морозильника. Гусь сидел с распахнутым ртом и вытаращенными глазами, не в силах отвести взгляда от гостя. Похоже, он встретился с этой легендой зоны впервые. Ну и не мудрено. Большинству не удается увидеть его ни разу за всю свою сталкерскую карьеру. Не каждому довелось пересечься с ним полтора десятка раз, как мне. И отмычка наверняка чувствовал этот могильный холод, который не могло перебороть даже высокое пламя костра. «Водку будешь, Дим?» – негромко поинтересовался я. «Черный сталкер?» – гость хмыкнул. Чернота лениво плеснула из его бездонных глаз без зрачков. «Не откажусь». Своей водки у меня, разумеется, не было. Повисла пауза. Я сделал знак гусю. Тот, наконец, ожил, засуетился. Непослушными пальцами начал отстегивать с пояса заветную флягу. Протянул над костром мне, говорит сипло. «Только у меня это... борщаговка». «Пойдет». Забрал у него фляжку и передал ее черному сталкеру. «Твое здоровье, Химуль». Тот примерился, коротко дыхнул и припал к фляге. Кадык его заходил ходуном. «Ядерная», — оценил он, возвращая мне посуду. «Так ведь борщаговка же, 48 градусов». Я взболтал флягу. «За твое здоровье пить бесполезно, я полагаю. Стало быть, чтоб тебе хорошо лежалось». Я отхлебнул. Шухов фыркнул. «Спасибо. Лежится мне хорошо. Весело лежится. Скучать не дают». Он щелкнул пальцами, и я снова отдал ему флягу. Количество огненной воды в ней продолжало стремительно сокращаться. «Ты по делу зашел или так, у костра посидеть?» Осторожно поинтересовался я после того, как мы надолго замолчали, бездумно глядя в огонь. «Предупредить, о чем хочешь?»
«Мимо шел»,
— вяло ответил черный сталкер и снова умолк. Некоторое время мы сидели в молчании. Температура в помещении понемногу понизилась на несколько градусов. Я старался особо не надоедать легенде болтовней. Гусь, по-моему, вообще забыл, как дышать. Не так часто доводится сидеть лицом к лицу у костра с самым могущественным призраком, который бродит по зоне уже без малого два десятка лет. С тех самых пор, как его замуровали живого у четвертого энергоблока ЧС. Но замуровали, похоже, слишком близко от монолита, потому что после смерти простой сибирский паренек обрел невероятное могущество. Правда, в пределах периметра. Дима Шухов, по кличке Ред, очень редко показывался на глаза сталкерам и почти никогда не делал этого без какой-нибудь важной причины. Предостеречь от ловушки, спасти от гибели, вывести на верный путь, либо наоборот, наказать за нарушение неписанных законов зоны, предупредить насчет недопустимого поведения, порой даже прикончить за какое-нибудь вопиющее западло. Впрочем, никакой системы в его появлениях не было. Далеко не всегда он помогал правильным ребятам, хотя мог бы. Далеко не все подонки были им наказаны, однако сама возможность его появления заставляла честных бродяг относиться к себе и соблюдению клановых законов построже.
«Химуль!» — вдруг шевельнулся Шухов. «Ты бы это, показал девчонку-то? Динку?» — удивился я. «Ну, такой шухер из-за нее!»
Я поднял взгляд, чуть прищурился. «Дим, что ты знаешь? Кому она понадобилась?» Черный сталкер опрокинул в себя остатки борщаговки, перевернул флягу горлышком вниз, задумчиво ее потряс, закрутил.
«Так покажешь, что ли?»
«Она спит».
«Ничего, не разбудим».
Мы тихонько приблизились к моей девочке, которая крепко спала у стены на двух составленных вместе ящиков.
«Красивая. Теперь понимаю».
«Дима, что?» – осторожно произнес я, не дождавшись продолжения. «Какого черта? Что за шухер-то, Ред? Скажи мне!»
«Береги ее, Химуль!»
– серьезно проговорил черный сталкер, глядя мне в лицо своими бездонными нечеловеческими глазами, в которых слоями перемещалась тьма.
«Точно тебе говорю, береги! Обидно будет, если...»
Он резко отвернулся. «Все, раз Ред обрубил разговор, из него больше ничего клещами не вытянешь». Мы вернулись к костру. Не присаживаясь, Дима Шухов неторопливо надел рюкзак, подхватил автомат.
«Значит так», – деловито проговорил он. «Потагиновичу скажи, что тайник он себе плохой придумал. Снорки растащат его через неделю. Мухи передай, когда в следующий раз будет через железнодорожную насыпь перелезать. Пусть сперва внимательно посмотрит направо. Увидит много интересного и, скорее всего, жив останется. Мухам не нравится. Пускай еще погуляет на этом свете. Бубни передай вот что. Сколько раз встречу в зоне, столько раз убью».
«Дим, Бубна давно ноги потерял», — проговорил я. «Это я пояснял черному сталкеру уже несколько лет, при каждой нашей встрече и каждый раз без толку. Он больше не ходит в зону».
«Легко отделался, падла».
Ред поморщился.
«Мой недосмотр. Все равно рано или поздно убью. Сколько раз поймаю, столько раз убью».
«Гусь, хорошо стреляешь, парень». Он ткнул пальцем в моего напарника по дежурству.
«Молодец, в жизни пригодится. Передай Вове, чтобы остерегался ближайшую неделю. Может попасть под колесо». «Ну, вроде все. Побежал я. Спасибо за гостеприимство».
«Ред, послушай». Я ухватил его за предплечье, и ладонь обожгло, словно я прикоснулся к сухому льду. «Никогда так не делайте. Задерживать черного сталкера, когда он уже собирался идти, и вообще хватать его – умопомрачительная дерзость. Но я должен был. Я обязан был узнать, что происходит. Ты меня не раз выручал. Я надеюсь, мы друзья. Кто охотится за Динкой? На черта. Кому это все нахрен надо?» Шухов обернулся через плечо, искоса посмотрел на меня. Я поспешно выпустил его руку, но пальцы так и остались скрюченными. И никак не мог разогнуть их до конца, словно после поражения током.
«Не уверен, что тебе это понадобится, но запоминай на всякий случай, братяга. 0354. Всякие случаи бывают, так что запомни. Сумеешь?
Чего ж тут не суметь? Я сглотнул. 354 год нашей эры. Родился блаженный Августин, знаменитый христианский теолог.
Да не 354, а 0354. Запомнил? 0. Может пригодится?
Запомнил, Дима.
И еще, Борисычу передай, когда увидишь, что нахрену я его вертел. Повтори.
Ты вертел нахрену Борисыча. Дим, я не знаю никакого Борисыча.
Ничего, познакомишься, если случай выйдет. Только крепко подумай, прежде чем в кукурузу лезть. Сам понимаешь.
Шухов не договорил, сокрушенно махнул рукой.
Впрочем, чепуха, разве тебя отговоришь? Бывай здоров, сталкер.
Призрак зоны зашагал к пустому дверному проему и мгновенно слился с темнотой. Гусь осторожно прокрался следом за ним, заглянул в проем, включил фонарик, покрутил им по сторонам.
«Испарился!»
– шепотом поведал он.
«Нет никого!»
Он вернулся к костру, потрясенно опустился на свой ящик. «Там даже окошка нет!»
«Ха, привыкай, в зоне и не такое можно увидеть!»
Мысли мои уже были далеко. Я мучительно размышлял над тем, что сказал мне черный сталкер. 0354. Кукуруза. Борисыч. Кипятить твое молоко. Как же я иногда завидую мультяшному страусу. Мне бы его проблемы.
Химуль. Он что же, мертвый?
Снова вклинился в мои размышления отмычка. Кто же его знает? Я покачал головой, разминая пострадавшую руку. Понемногу к пальцам начинала возвращаться чувствительность. Тело, по крайней мере, пока не нашли. Впрочем, и не искали. Кто же ради этого попрется к саркофагу? Но живые люди на такие трюки точно не способны. Ну да и этот трюк еще не самое потрясающее, что он когда-либо демонстрировал.
«Он нас Вовой знает», –
возбужденно прошептал гусь. Ну еще бы, вашей популярности в зоне даже я завидую. Малолетка надулся и наконец оставил меня в покое. Вообще говорят, внутри периметра едва ли есть что-нибудь, чего бы не знал покойный Дима Шухов. Итак, у меня появилась очередная порция пищи для размышлений. Значит, черный сталкер в курсе шухера, происходящего вокруг Динки. Даже пришел посмотреть, ради кого поднялся шухер. Любопытство одолело ледяного призрака. Только ни на один вопрос по этому поводу он мне так и не ответил. Из Шухова вообще бесполезно вытягивать информацию, если он сам не хочет ею делиться. А поскольку он настроен ко мне вполне дружелюбно, его нежелание поделиться сведениями выглядит довольно занятно.
«Химуль», — снова подал голос гусь, — «а ты про теолога этого откуда знаешь? Ну, когда он родился?»
«А, я отмахнулся, по-прежнему думая о своем. В школе по малолетству пытался произвести впечатление на одну девчонку своей невероятной эрудицией. Самое смешное, дату до сих пор помню, а вот лица ее уже давно нет».
«Ну и как девчонка?» «Ответила взаимностью.
Предпочла одного спортсмена. Вот тогда я и записался в свою первую секцию». Остаток ночи прошел без происшествий. Гусь оказался болтливым малым и вскоре конкретно меня утомил. Я пару раз велел ему заткнуться, но через какое-то время его прорывало снова, и я махнул на него рукой. Когда Потагиныч объявил всеобщую побудку, наверху по-прежнему завывала свирепая энергетическая буря.
«Похоже, мы тут прилипли на какое-то время», – проворчал Борода. «Надо бы перекусить».
Еды у его команды оказалось мало. Они уже возвращались из зоны, когда я подал сигнал о помощи. Тем не менее, всю еду они выложили на ящик и поделили на всех. Привыкаем работать в команде. Как говорит в таких ситуациях один страус. А вот воды вообще почти не оказалось. Но выжрали вчера после горячего боя. Поскольку водки тоже было мало, следовало что-то делать. Сушняк стоял нешуточный.
«Фигня», — сказал енот. «Сейчас сообразим».
Он пошел в угол и тщательно изучил одну из трещин, из которых сочилась вода. Прежде чем нырнуть крошечным ручьем в отверстие в полу и провалиться в преисподнюю, вода образовывала в углу небольшую лужицу, которая стала основным объектом внимания енота.
Он поводил ладонью над лужицей, потом встал на четвереньки, осторожно приблизил к ней лицо и понюхал. Поверхность воды вдруг заколыхалась, и от нее к лицу сталкера стремительно прозмеились миниатюрные багровые молнии. Енот едва успел отдернуть голову.
«Не годится»,
— хладнокровно прокомментировал он и направился в другой угол. Здесь вода текла гораздо обильнее, однако она имела подозрительно желтоватый оттенок, поэтому вполне понятно, почему енот не сразу пошел к этому источнику. Следопыт сунул под струйку лакмусовую бумажку, неодобрительно покачал головой, глядя, как лакмус неохотно меняет оттенок. Потом взял воды на палец и положил каплю в рот. С сомнением пожевав, бледными губами сплюнул и сказал:
«Можно умыться», — подумав, добавил: «Можно прополоскать рот. И то только после химической обработки. Внутрь ни в коем случае. Если не найдем ничего лучше, придется довольствоваться этим».
И перешел к третьему роднику. С дверной притолоки капало довольно бодро, однако именно капало, а не текло и не сочилось. С этим источником мы, конечно, намучаемся, прежде чем наберем пару фляг. Енот тщательно изучил воду на глаз, полоскал в ней лакмус, провел органолептическую экспертизу, покачал головой. Похоже на норму. Пока Вова с Гусем наполняли фляжки, я присел на корточки перед Динкой. «Как ты, красавица?» Выглядела моя красавица немного опухшей, словно с сильного перепоя. Черные прядки волос прилипли к лбу, на щеке осталась полоска пороховой гари. Видно, мармелад мазнул рукой, когда падал с простреленной головой. В глазах еще плескалась остаточная муть после наркоза. Однако никаких видимых повреждений я на ней не обнаружил.
«Нормально, Химуль».
Она попыталась улыбнуться, но вышла криво.
«Порядок. Они что, глушанули меня чем-то?»
«Похоже», — сказал я, достав из кармана ПДА-1-ки, и аккуратно защелкнул его на руке моей милой девочки. «Что-нибудь помнишь?»
«Помню, когда ехали до периметра, а потом все. Отрубилось».
Динка поежилась, обхватив колени руками. «Тебя не били?» – поинтересовался я.
«Нет, даже удивительно. Ведь я их и пинала, и крыла по-всякому трехэтажно. Терпели. В машине блокировали жестко, но не грубо».
«Ты на кой черт из бара выскочила, идиотка?» – спросил я, убедившись, что она уже вполне способна адекватно общаться. «Шустрая поганка, не угонишься. Знала ведь, чем это может закончиться. Думала, утром с нами в игрушки играли?»
«Мне написал отец».
«И ты, разумеется, поверила, дура».
«Химуль, я не дура. То есть дура, конечно, чего уж отрицать, но не идиотка».
Видимо, моя физиономия выражала все, что я думаю о ее мыслительных способностях. Поэтому Динка щелкнула по своим ПДА, быстро нашла нужное сообщение и показала мне. «Червячок, срочно жду тебя возле бара Шти, папа». «Тонко сработано», — оценил я, прочитав. «Куда тоньше, чем сработал тот зомби, когда пытался выдать себя за меня. Обратный адрес, разумеется, не определен. Червячок, значит?»
«Так папа называл меня в детстве. Я как это увидела, у меня словно крышу сорвало. Даже в голову не пришло, что это может быть ловушка».
«Ну, вообще понимаю тебя», — нехотя признал я. «Не настолько распространенное словцо, которым называют маленьких девочек, чтобы с первого раза удачно попасть пальцем в небо. Тот, кто прислал сообщение, знал его наверняка, иначе написал бы что-нибудь более общепринятое. Котенок там, или птичка, или доченька». Я задумался. «Ты никому о нем не рассказывала?»
«Нет, конечно. Это было очень давно, и это никого не касается. Даже ты узнал о нем только что».
«Верно. Выходит, этот человек знал твоего отца. Тот ему и рассказал про червячка».
«Либо мой отец жив».
«Либо так», — согласился я, в уме уже прикидывая список подозреваемых. Кроме заветного слова «паскуда» должен был знать, что Динка судорожно разыскивает отца. Иначе одно это слово не выманило бы ее из бара, наоборот, насторожило бы. Разумеется, ее поиски не секрет, но и не настолько общеизвестная вещь, чтобы о ней сплетничала вся зона. Итак, Бубны и Че – основные фигуранты. Патогеныч, безусловно, Муха и Енот вполне возможно. Но они мои близкие друзья, и Динка вполне могла ненароком разоткровенничаться с ними в мое отсутствие. Болотный доктор. По просьбе Динки я лично наводил у него справки насчет его отца. Снова доктор. Ай, как нехорошо-то. Который раз доктор всплывает в связи с этим делом. А ведь он очень плотно общается с темными. Они его кормят, выполняют всякие его поручения, и твари зоны его слушаются. Неужели все-таки доктор? Но какой ему интерес? Или же мы сейчас идем в команде с предателем, с одним из тех, кто организовал похищение Динки? Или как минимум активно помогал ему? Да, погано как-то все. И черный сталкер непонятно себя ведет. Ладно. Я полез в карман, достал хайпауэр погибшего храпа, показал подруге. «Умеешь?» Динка взяла пистолет, оттянула затвор, проверила обойму.
«Стандарт?»
Она подняла на меня огромные глазищи. «Пусть у тебя будет», — сказал я, — «на всякий противопожарный случай». «И вот это. Я придвину к ней скатанный ССП. Наденешь после завтрака, на территории могут быть горячие пятна. Я тебе помогу». Ромео и Джульетта!» Позвал Муха. «Жрать идите, и будем выдвигаться потихоньку».
Мы расселись вокруг почти потухшего костра. Патогеныч выделил нам нашу долю. Натовский армейский сухпай в термопакете на двоих. Я выдернул из пакета вощенную нить. Раздался негромкий хлопок, и термопленка ощутимо нагрелась. В воздухе запахло сублимированным мясом и вареной кукурузой. Енот тем временем колдовал над двумя флягами с водой, которую собрали малолетки. В каждую он бросил по голубоватой обеззараживающей таблетке, после чего закрутил крышки и начал энергично трясти фляги. Словно безумный бармен, приготавливающий два коктейля одновременно.
«Водой не увлекаемся?» – распорядился он, передавая одну из фляг Патогенычу. Тот открутил крышку и из горлышка с шипением вырвался зеленый дымок. «Глотка по 4 максимум. Мало того, что пьем неизвестно что, так еще и почки после этой химии неизменно отваливаются».
«Почки надо лечить пивом», – авторитетно заметил Патогеныч, прикладываясь к фляге. «Здорово выходит».
«Ребята, спасибо вам большое», –
проговорила Динка, принимая у Патогеныча флягу.
«За то, что выручили, прямо я не знаю, что сказать».
«Значит, ничего и не надо», – решил Муха, протирая очки. «А спасибо нам будет вот тот вот тип говорить, который сидит слева от тебя. Долго будет говорить, пока не скажем, что хватит».
«Обещал же, что отплачу», – отмахнулся я. «Не заржавеет. Муха, не старайся выглядеть большим дерьмом, чем ты есть. Жри давай».
Выброс закончился вместе с завтраком. Борода выглянул в щель и позвал Вову. И они вдвоем отвалили от входа громоздкое железное корыто.
«Пора выбираться», – заявил москаль. «Время дорого». «До периметра пойдем отрядом», – распорядился Патогеныч. «Видали, какая кутерьма творится? Нужно подстраховать Динку с Химулем. Пьес его знает, кому еще взбредет в голову на них напасть. А вы, ребята?»
Он повернулся ко мне.
«Как пересечете периметр, сразу валите из города. Я бы на вашем месте залег где-нибудь подальше на дно, пока мы разбирательство проводим».
«Черт», – с сожалением проговорил Борода. «Самая ведь грибная пора. Выброс закончился, сейчас только артефакты и собирай». «Тебя, в общем-то, не заставляет никто», — напомнил Муха. «Вы с малолетками и так уже сделали больше, чем должны были».
«Не-е-е», — Борда тряхнул головой. «Если уж взялись за дело, нужно доводить его до конца. Как говорится, назвался сталкером, полезай в зону, а выброс на нашем веку, даст бог, не последний». «Ну и славно», — сказал Патогеныч. «Значит, консенсус. Тогда двинули, бродяги».